Сегодня мы начинаем читать новую книгу, книгу Шмот, вторую книгу Торы. И в этой главе, вместе с началом порабощения еврейского народа, начинается собственное изгнание. В этой главе рассказывается о самом начале, можно сказать, зародыш освобождения, когда Всевышний обратился к Моше Рабейну у горящего куста и просил отправиться к фараону и освободить еврейский народ. И Моше Рабейну довольно долго упирался. Целую неделю он отказывался под разными предлогами. И вот когда все его доводы почти исчезли, ему уже нечего было отказать Всевышнему, то он воспользовался следующим аргументом. «Шлах на бият ты шлах». Уже Всевышний. «Пошли». С кем пошлешь? Шлах на бьят и шлах. Медраш говорит, Моше Рабейну говорит Всевышнему, пошли того, кто будет настоящий освободитель. Шата атид лигалот. Вот будущий освободитель. Потому что мое освобождение, оно будет не вечное. Освободи уже раз навсегда. Пошли того, который их окончательно освободит. То есть пошли Машиаха. Мне даже говорит, бияд Машиах шигу атид лигалот. Пошли Машиаха, который в будущем их освободит. Хотя эта просьба Моше Рабейну не была принята Всевышним, потому что Всевышний хотел, чтобы освобождение из Египта пришло именно через Моше Рабейну. И слов Мишны. Понятно, что есть связь, особая связь между Моше и Машиахом, между Моше Рабейну и Машиахом. Именно поэтому Моше Рабейну просил, чтобы освобождение уже тогда, первое из Египта, наступило через Машиаха. Тем не менее, так как все-таки освобождение из Египта должно было прийти именно через Моше Рабейну, то Всевышний не принял его просьбу. Тем самым мы видим, что есть определенная параллель между Моше Рабейну и Машиахом в плане освобождения еврейского народа из изгнания. О том, что говорят наши мудрецы, что Моше Рабейну, он Гоэл Ришон, он первый освободитель, и он последний освободитель. Что значит он последний освободитель? Как же он последний освободитель? Он же из колена Леви, а Машия должен быть из колена Иуда. Это закон, который, как пишет Рамбам, что Машиах должен быть потомок царя Давида, а царь Давид был из колена Иуды, Моше Рабейну был из колена Леви. Как же понимать слова мудрецов, что Моше Рабейну, он первый освободитель, он последний освободитель? Последнее освобождение, которое принесет Машиах, будет результатом действия Моше Рабейну, результатом освобождения Моше Рабейну. Он первый освободитель, он последний. Он первый, который их фактически вывел из Египта. И он, благодаря его и ему, наступит освобождение грядущее через Машиаха. А именно, Тора является первой особой характеристикой Машиаха. Рамбам перечисляя характеристики, которыми должен обладать Машиах, то в первую очередь он упоминает Хогеба Тора. Машиах должен быть человеком, который трудится, является знатоком Торы. Это первая основа. Тора, она и есть Торат Моше. Тора, которую Моше Рабейну передал, через которую Всевышний передал Тору еврейскому народу на горе Синай. Вот эта самая Тора, которая была получена, передана через Моше Рабейну, и есть первая сила, которой пользуется Машиах для того, чтобы стать освободителем еврейского народа. И вот эта сила, которой евреи заслужат и приведут грядущее освобождение, тоже будет благодаря Торе. Тем самым мы находим здесь очень интересный момент. В предыдущей главе, в последней главе первой книги Брейшит, Вайхи, в благословениях Якова Он говорит такие слова: «Ад киево Шило», пока придет Шило, что власть от дома Иуда не исчезнет, будет продолжаться. «Ад киево Шило», пока придет Шило. Гематрия, цифровое значение двух слов «яво Шило», «придет Шило», «Шило» имеется в виду Машиах, «придет Машиах», «придет Шило», это такое же цифровое значение, как слово «Машиах». Машиах — это 358. Слово «Шило» — это 345. Слово «Яво» — это 13. 13 и 345 — это 358. Такое же цифровое значение, как «Машиах», который также является 358. Моше, цифровое значение слова Моше 345, как слово Шило. Яво Шило, если к Шило добавить Яво, если к Моше добавить приход, становится Машиах 358. Яво — это придет, раскроется. Когда сила, когда раскроется Машиах, когда Моше использует свою силу, Яво Шило, Моше 345, для того, чтобы он раскрылся, Яво, требуется еще 13, тогда становится Машиах. Опять другими словами, приход Машиаха фактически, Яво приход, зависит и обуславливается работой эход, потому что слово эход один тоже 13. Моше, если к Моше добавить эход, становится Машиах. Сила для прихода Машиаха — это Моше плюс эход, плюс один. Сейчас мы разберем, что это такое, как это понимать. Наши мудрецы говорят так, что мир был сотворен совершенным. Когда Всевышний сотворил мир в начале творения, Олам Алмилуо Нивра, он был сотворен совершенным. Но потом, когда этот змей искусил Хаву, и Адам вместе с Хавой согрешили самый первый грех, съели плод запретного дерева, тогда в мир спустилась зухама, нечистота, скверна. То есть вначале мир был абсолютно совершенным, святым. После первого греха в мир спустилась скверна, нечистота. И тогда человек и весь мир опустились от их духовного совершенного уровня. Так продолжалось до момента дарования Торы. В момент дарования Торы мир опять поднялся. Написано, что евреи, которые стояли вокруг горы Синай, по сказу Гаматан, нечистота, скверна удалилась от них. Они опять поднялись на высокий духовный уровень. Когда же после получения Торы они совершили грех поклонения золотому тельцу, то опять мир погрузился в скверну, опять скверна опустилась в этот мир. И эта скверна продолжает быть в этом мире до наступления будущего, до наступления освобождения, когда исполнится обещание пророчества Торы, и дух нечистоты я уничтожу, уберу с лица земли. Когда Всевышний уберет, исчезнет эта скверна. Тогда мир опять поднимется на высокий духовный уровень, еще выше прежнего. Получается, что мир движется как бы подъемом и спуском. Сначала он был на подъеме, потом он опустился, потом опять поднялся во время дарования Торы, и потом опять опустился, и потом он поднимется в будущем. Любой спуск, он ради подъема. Смысл спуска-то в подъеме. То есть, в принципе, все, что связано с положительной, с положительным, со святостью. Все это тенденция подъема. В добре, в положительном всегда нужно подниматься. Всевышний приводит условия, когда что-то, есть какой-то спуск, только с намерением и с целью, чтобы подняться. Но если подняться только до того уровня, на котором оно было до спуска, то не имеет смысла святая процедура, весь спуск и весь подъем не имеет смысла. Это же было уже на том уровне. Зачем нужно было упасть, чтобы опять вернуться на тот же уровень? Упасть имеет смысл только тогда, когда подъем выше, чем тот уровень, который был раньше. То есть, без этого спуска невозможно было бы подняться на этот высокий уровень. Человек бежит. Перед ним какая-то, скажем, широкая канава. Он должен ее перепрыгнуть. Для того, чтобы он должен перепрыгнуть, он должен отойти назад, разбежаться и перепрыгнуть. Это значит так, что если он пойдет прямо, он не сможет перепрыгнуть ее. Для того, чтобы одолеть вот это препятствие, ему нужно вернуться. Но его цель идти вперед, не возвращаться. Какой же смысл в возврате? Только в том, что благодаря этому возврату он сможет разбежаться и перепрыгнуть, достичь того, что он без этого возврата не мог бы достичь. Спуск для того, чтобы подняться, достичь то, что без спуска нельзя было бы достичь, то есть подняться еще выше. Для того, чтобы евреи поднялись на уровень во время дарования Торы, когда нечистота была убрана с лица земли, необходим был спуск. Благодаря этому спуску всей истории до дарования Торы евреи могли подняться во время дарования Торы до уровня, который был выше, чем до грехопадения первого человека. Вот тот уровень духовный, который поднялись евреи, и на который весь мир поднялся, его чистота во время дарования Торы была выше, чем тот совершеннейший мир, который был в начале сотворения до грехопадения Адама и Евы, и Хавы. А теперь, а в будущем? В будущем, значит, сейчас, когда произошел опять спуск после грехопадения Золотого Тельца, то подъем, который ожидается в будущем, будет выше, чем уровень, который был во время дарования Торы. Мы видим, что до дарования Торы мир постепенно поднимался. Первому человеку Всевышний дал 6 законов. Когда появился Ноах, после потопа Всевышний дал ему 7 закон. Появилось 7 законов. Потом были законы и Тора, которые изучали наши праотцы. Авраам, Ицхак, Яков. Потом евреи в Египте изучали Тору. До того, которая была дарована. И затем, во время дарования Торы, когда Всевышний не просто увеличил, так сказать, относительно предыдущего Тору, то есть, если сказать, что вот Адам было только 6, потом 7, потом больше законов, потом Всевышний даровал 613 законов, то есть количество Торы было больше, совсем нет. Здесь была качественная новость, которую Всевышний даровал вместе с Торой. Во-первых, тогда была избранность Всевышним еврейского народа. Это качественная перестановка сути евреев, которые они занимали, статус, которым они владели до дарования Торы и после дарования Торы. Во время грехопадения Золотого Тельца евреи упали. Затем подъем, который после прохождения вот всей этой подготовки, время изгнания, а ведь такая же подготовка была и до дарования Торы, для того, чтобы подняться на высокий уровень, который был во время дарования Торы, они должны были пройти довольно тяжелый путь и довольно положительную подготовку. Во-первых, подготовку, которую проводили Авраам, Ицхак и Яков в мире, и затем подготовку, которую евреи провели в египетском рабстве. А именно, находясь, пребывание в рабстве, вот этот тяжелый труд, эти тяжелые условия, их как бы вычистили, просветлили, дали им возможность, чтобы они могли стать соответствующими, подобающими сосудами, что ли, для восприятия тех откровений, которые были на горе Синай. Для этого требовалась подготовка. Теперь, для того, чтобы стать соответствующими, подобающими сосудами для восприятия тех откровений, которые раскроются в будущем, требуется опять довольно тяжелая шлифовка, довольно тяжелая чистка. И эта чистка, которая продолжается на протяжении всех лет, долгих лет изгнания, в котором мы сейчас находимся, для того, чтобы подготовиться к тем откровениям, которые будут в будущем. А те откровения будут еще больше, чем откровения, которые были на горе Синай. На горе Синай откровения, которые произошли, они были в силу свыше, не снизу. Всевышний спустился на гору Синай. Всевышний проявил себя. В силу этого проявления, в силу мощи этого проявления, скверна убралась, исчезла. Но она исчезла не в силу переработки, которую низшие творения, люди, евреи в этом мире делали. А раз их участия не было соответствующего, у них была только подготовка к этому, поэтому, когда откровения, раскрытия на горе Синай прекратились после дарования Торы, мир вернулся в свое предыдущее состояние, и скверна опять смогла вернуться, так и после грехопадения Золотого Тельца. Но возможность того, что она вернулась, была, потому что мир сам по себе еще не достиг своего совершенства, своего труда в совершенстве. То когда исчезло откровение свыше, опять вернулась нечистота, как только евреи согрешили Золотым Тельцом. В будущем написано, что «Вэтруах атумат, дух нечистоты, я уничтожу с лица земли, что его вообще больше не будет». Это не временное явление. Во время дарования Тора это было временно, а в будущем это будет постоянное, вечное, потому что дух нечистоты полностью исчезнет. И, во-первых, это будет и в силу подготовки с нашей стороны, со стороны творения, со стороны людей, которые работают на протяжении вот этих долгих лет изгнания, перерабатывая, очищая весь мир, самих себя, весь мир вокруг себя, весь мир, делая его готовым, соответствующим сосудом для восприятия этих божественных откровений, и с позиции той силы откровения, которая будет в будущем, которая превзойдет откровения, которые были раньше не только в момент сотворения мира, но даже на горе Синай, которые были больше, чем в момент сотворения мира. Вот эта подготовка всего мира, которую в свое время проводили наши праотцы Авраам, Ицхак, Яков, готовя весь мир, готовя своих потомков к дарованию Торы, к получению Торы, и силу, которую они нам дали сегодня, чтобы мы подготовили мир к будущему. Это выражается в следующем вопросе. Мы произносим слова «Шма Исраэл, Ашем Элокейн, Ашем Эхад». «Слушай, Израиль, Бог Всесильный наш, Бог один». Самые главные, самые слова, выражающие суть еврейской жизни, суть еврейского мировоззрения, суть еврейской веры, мы провозглашаем единство со Всевышним. Мы говорим, что «Слушай, Израиль, есть только Бог один». Здесь всегда встает вопрос, который обсуждается во многих книгах, почему мы говорим слова «Ашем Эхад», «Бог один». Если мы хотим подчеркнуть абсолютное единство Всевышнего, то слово «один» как раз не является самым подходящим словом. Потому что слово «один» всегда допускает следующее. «Один» — это числительное. «Один», «два», «три», «четыре». «Один» не исключает «два», не исключает следующую нумерацию, числение. А вот если бы мы сказали слово «яхид», «един», не «один», а «един», «един» не допускает единое, не допускает множество. Если мы бы сказали «Шма Исраэл, Ашем Элокейн, Ашем Яхид», «Бог един», вот тогда бы было бы большее подчеркивание, провозглашение и демонстрация единства Всевышнего, чем в слове «один». Так почему же мы все-таки говорим «один», а не «един»? Объяснение этому следующее. Когда мы говорим об абсолюте и всемогуществе Творца, то его абсолют и его всемогущество, и его абсолютное единство намного мощнее выражается в слове «один», чем в слове «един». То есть, слово «один», «эход» на иврите пишется из трех букв «алеф», «хес» и «далет». 1, 8 и 4 в цифровом значении. То, что, как мы раньше упоминали, в итоге 13. 1, 8 и 4. 4, если начнем с конца, это 4 стороны света. Север, юг, запад, восток. 8 – это 7 небес и земля. Вверх и низ. Это 6 граней, которые ограничены, которыми ограничен наш мир, и которым ограничен каждый предмет, каждое существо в этом мире имеет 6 параметров, 6 граней. Это все 4 стороны, вверх и низ. Потом есть первая буква «Алеф». Буква «Алеф» на иврите так и называется «Алеф». Перевод слова «Алеф» – это слово «Алуфо шалолам» – «Владыка мира». Это один, «Владыка мира». Что мы этим хотим сказать? Что вот хотя есть такой большой мир, есть 4 стороны, есть верх и низ, то есть это весь мир, столько, такое множество творений, такое множество и качественных, и количественных творений. Огромное количество неодушевленных предметов в этом мире. Огромное количество растений в этом мире. Огромное количество животного мира. Огромное количество людей. Все составляющие, все творения от самой мельчайшей из мелких до самой крупнейшей из крупных. Огромный мир. Все это в действительности не добавляет единству Всевышнего. А все это подчинено и как бы выводится, выходит из первой буквы «Алеф», которая указывает на владыку мира. Здесь нужно сказать еще одну идею, которую очень важно подчеркнуть. Мы в прошлом уже, наверное, не раз это упоминали, все-таки нужно освежить. Когда мы говорим «Бог один», что мы хотим этим сказать? Что нет другого Бога? Что есть только один Бог, а не два Бога, не три Бога, не четыре Бога. Это слишком глупая и примитивная мысль, которая не имела бы смысла провозглашать и возносить в самые центральные слова нашей веры, нашей жизни. Слова «Шма Исраэл» – это самые сущностные слова. Этими словами мы заканчиваем молитву Йом-Кипур, когда мы достигли все 5 уровней, достигли самого апогея после молитвы Нила, когда день уже заканчивается. Мы достигли самой высокой ступени в нашем духовном служении. Мы заканчиваем этот день «Шма Исраэль, слушай Израиль». Когда, не дай Бог, в моменты преследования евреев, когда евреи шли на самопожертвование, или просто, когда человек чувствует, что приближается последние минуты его жизни, он заканчивает свою жизнь словами «Шма Исраэль». Это самые главные слова, где он выражает абсолютную веру и преданность и провозглашение, что есть только один Бог, больше никто. Так что значит «больше никто»? Что значит «один Бог»? Что нет двух богов? Неужели такую глупую и примитивную мысль нужно было возносить на такой высокий пьедестал? Конечно, нет. Не об этом идет речь. Если в мире существуют разные идеи у народов мира, не у евреев, которые по своему недопониманию, настоящему высокому недопониманию, считают, что есть еще какие-то силы в этом мире, кроме одного единого Творца, то это настолько глупые и банальные мысли, которыми евреи даже не просто не должны считаться, тем более не должны поднимать это на такую высоту. Само собой разумеется, что нет других богов. Мы вкладываем намного-намного больше смысла в эти слова. Когда мы говорим «Бог один», мы подчеркиваем Его абсолютное единство. Не единство среди богов, глупо. Абсолютное единство в существовании вообще. То есть, когда мы видим мир, и мы видим все 4 стороны этого мира, и мы видим верх и низ, мы видим все 6 граней, мы видим столько творений, то что мы могли бы сказать? Мы могли бы сказать так, что да, есть Всевышний, значит, до сотворения мира был он один, единый, единственный. Ничего не было, вообще ничего не было. Было абсолютно его единство. Теперь, когда он сотворил мир, то сегодня есть Бог, Творец, и есть мир, творение. Даже если мы постоянно подчеркиваем, что это творение исходит от него, потому что он это сотворил. и зависимы от Него, потому что Он это продолжает творить и продолжает этим управлять. И без Его творения постоянного и непрекращающегося, и без Его вмешательства, без Его управления мир вообще никак бы не существовал. И тем не менее, сегодня есть Бог и есть мир. А если есть Бог и есть мир, то это не абсолютное единство. Есть сегодня человек и мысль. Есть мысль, о котором я сейчас думаю. Этой мысли минуты назад у меня не было. Сейчас она ко мне пришла, значит, ко мне что-то добавилось. Появление этой мысли добавилось у меня. Хотя нельзя сказать, что мысль отделена от меня. Она зависит только от меня, потому что я думаю. Если я прекращу о ней думать, она исчезнет. Тем не менее, как факт, это две разные субстанции. Есть я, есть мысль, которую я думаю. Если можно было бы подумать, что такое же соотношение можно перенести ко Всевышнему и сказать, что есть Он и мир, который Он сотворен, и который постоянно существует только при даже до такой высокой ступени, что мир существует до тех пор, пока Всевышний о нем думает. Что все это в мыслях Всевышнего, допустим. И когда он перестает думать, мир исчезает, потому что он присутствует только в его мыслях. Но в этот момент он и мысль – это две разные субстанции, то это уже исключает его абсолютное единство. Когда мы говорим о Шем Эход, что он абсолютно един, это означает, что сотворенный мир не добавляет его единство, он не становится множеством. Вот то абсолютное единство, которое было до сотворения мира, когда мира вообще не было, и после сотворения мира, когда мир появился с таким огромнейшим количеством разных творений, разных уровней, разных качеств творения, все это вместе взятое не изменило ни на йоту его абсолютное единство таким, каким оно было до сотворения мира. Вот эта идея вкладывается в слова Шма Исраэль, это высочайшая идея, до которой народы мира, наверное, не могут прийти. Поэтому именно евреи связаны с этой фразой, с этими словами «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль», евреи слушают, евреи могут дойти до такого понимания, до такой веры, до такой преданности и уверенности и убеждения, что его единство абсолютно во всех понятиях, во всех сферах, во всех возможных, невозможных смыслах. Если бы мы провозглашали слова «Шма Исраэль, Ашем Элокейн, Ашем Яхид, един», то здесь не подчеркивалась его мощь, его единство. Намного мощнее его единство подчеркивается тогда, когда есть множество творений, и вместе с этим он абсолютно един. То слово «эход», которое допускает счет, числительное, больше подчеркивает мощь его абсолютного единства, чем слово «яхид», которое исключило бы все существующее. Вот эта работа, которая предстоит делать, доводить, выявлять, проявлять в мире всем нам, всему еврейскому народу. В этом задача. Как можно это осуществить? Как можно этот алеф привставить, привлечь в хес и в далет, в 8 и в 4, то есть в эти 6 граней, в этот существующий мир. Для этого Всевышний даровал Тору. Тора дает силы, как можно весь этот мир раскрыть его в истинном смысле и значении, в его истинном сути, которое является неотделимым и недополнимым к его единству. Иногда мы это называем словами «цель нашей работы», как и цель сотворения мира в том, чтобы сделать мир жилищем для Всевышнего. Жилище Всевышнего – это мир, в котором он раскроется. Значит, он раскроется его абсолютное единство. Силы для этого даны в Торе и в заповедях, которые мы должны исполнять. Что когда мы исполняем заповеди, мы преобразовываем мир, мы его изменяем. Потому что для того, чтобы исполнять заповеди, нам нужно воспользоваться творениями из этого мира. Для этого нам нужны физические материалы для исполнения этих заповедей Торы. То, используя вот эти материалы в служении ему, в исполнении ими заповеди Торы, мы тем самым преобразовываем, изменяем качество этого мира. Мы выявляем в них вот ту искреннюю их суть, искреннюю святость, то есть божественность, которая есть в этом мире, то есть абсолютное единство Творца. Тем самым мы понимаем, тем самым мы возвращаемся к началу нашей сегодняшней беседы. Моше с плюс Эхад – это Машиах. Моше – первый освободитель, он связан с Торой. Через него Всевышний передал Тору. Если к Моше, к Торе, добавить Эхад, всю эту работу, которую мы сейчас разъяснили, которая вложена в слове «Эхад», выявление и провозглашение этого абсолютного единства Всевышнего, который может быть достигнут благодаря Моше, благодаря Торе, то к чему это приводит? К Машиаху. Это и путь, когда Всевышний раскроется в этом мире, это и есть Машиах. Яво Шило. Когда к Моше добавляется Яво, когда он раскроется вот это служение, вложенное в слове Эхад, когда Тора, Моше Тора, плюс Эхад, служение, проявление единства Всевышнего, Яво раскроется. Что Яво, что раскроется? Шило. Раскроется Машиах. Яво Шило вместе, это Машиах. Это значит, Моше Рабейну, он первый освободитель, он последний освободитель. Мы не могли бы прийти к последнему освобождению без силы и возможности, которую дал нам Моше. Потому что Тора приводит весь мир к тому, к чему он должен привести в эпохе будущего освобождения. Эпоха Машиаха. Моше Рабейну, почему Всевышний не послал Машиаха изначально? Потому что есть подготовка и есть результат работы. Моше Рабейну был связан с освобождением из Египта. Это подготовка всего мира к тому состоянию, к эпохе будущего. Машиах – это уже не его суть, его служение не связано с подготовкой, его суть, его служение связано уже с результатом. Когда вся подготовка, начатая, заложенная и силу, которую дал Моше Рабейну, то есть через Тору, когда вся эта подготовка завершена, подготовка, которая продолжается вот эти несколько тысяч лет, завершена, тогда вступает в работу Машиах, тогда уже начинается эпоха результативная, не подготовительная, а результативная. Подготовительная связана с Моше Рабейну, результативная связана с Машиахом. Наоборот, Машиах связан с результативной работой. Поэтому он не был послан тогда. Это другое качество работы. Вся подготовка, которая началась еще до дарования Торы, еще с Авраама, Ицхака и Яакова, которые готовили мир к дарованию Торы, то потом через Моше Рабейну, когда Всевышний дал Тору и дал силы, и дал возможности работать и достичь, и преобразовать мир, достичь его до состояния эпохи будущего, тогда приходит Машиах, и начинается новая работа, которая связана уже с результатом, а не с подготовкой. Когда мир уже весь очищенный и чистый. Поэтому, когда Моше Рабейну просил Всевышнего шлах на бьят и шлах, Всевышний не принял его просьбу. Потому что две разные работы. Подготовительная работа должна делаться тобой. Поэтому ты иди к фараону, ты освободи евреев, через тебя будет дарована Тора, ты направишь евреев на тот правильный путь, ты их будешь обучать исполнение всех заповедей, которые приготовят весь мир к тому, чтобы потом пришел так и настоящий освободитель, истинный вечный освободитель Машиах, после которого уже не будете знания, потому что это уже результат работы. Результат всей работы на протяжении всех тысяч лет существования мира, когда мир дойдет до своей кульминации, до своего того состояния, ради которого Всевышний его изначально сотворил, то это будет управляться именно Машиахом, а не Моше Рабейну. Еще раз. Поэтому говорим, что Моше, он первый освободитель, он последний освободитель. Последнее освобождение связано с Моше. Не в том плане, что фактически освободитель будет Машиах. Но освобождение наступает благодаря Моше, благодаря тому, чему Моше начал 33 века назад. Он первый освободитель, он последний. Он приводит к последнему освобождению. Через Тору, через заповеди. Это в общем в истории еврейского народа. Теперь Ребе дает небольшой урок в личной жизни каждого человека. Микромир. Вся эта история в маленькой жизни индивидуального человека. Человек называется Олам Катан, маленький мир, микромир. То, что есть в общем мире, можно найти у себя. В повседневной жизни, в каждый индивидуальный день можно проследить всю эту историю. День еврея начинается по Шулхан Аруху, по закону, по предписаниям. Человек встает утром, в первую очередь он идет в синагогу. Из синагоги, это Бейт Акнесет, из синагоги он должен идти в Бейт Амедраш, он должен быть урок по Торе, неважно какой продолжительности. После этого он ханик бе минедер, потом идет работать. Потом человек идет отправляется на работу. Он возвращается с работы, ложится спать, он читает шма, произносит слова «Биядха афкидрухи» «В твои руки я передаю мою душу». «Падита ти ашем кейл эмет» «Бог эмет» – истинный. Что такое эмет? Эмет состоит из трех букв – алеф, мем и тав. Алеф и тав – это первая и последняя буква еврейского алфавита. Если все буквы алфавита поделить ровно поровну, то средняя буква в порядке алфавита – это мем. Получается, что слово «эмет» – это начало, центр и конец. Слово «эмет» переводится как «истина», абсолютно правильно, потому что настоящая истина – это та истина, которая не подлежит никаким изменениям, где сначала и в начале, и в конце, и в середине она одинаковая. Потому что если она меняется, то это уже не истина. Это же неправда. Есть такой закон относительно воды, миквы, воды, которой можно пройти очищение, для того, чтобы это была настоящая родниковая вода, вода, которая течет в реке, если река высыхает один раз в 7 лет, то эта река считается не рекой. Это не настоящая, это они называются ложные или обманывающие реки. Почему они обманывающие? Потому что высыхают раз в 7 лет. То есть, если бы настоящая река, она никогда не должна высыхать. В начале, в конце и в середине должно быть то же самое. Это эмет. Настолько, что... теперь. Как это выражается вот это в жизни каждого человека в течение дня? Что когда человек, он берет свои силы дарованием Торы, то есть это первые часы дня, синагога, урок Торы. Это его святая сторона, духовная сторона. Он берет силы в том, чтобы потом отправиться в этот долгий путь изгнания, чтобы в конце прийти к освобождению. То есть он отправляется на работу, он работает с миром. Для чего он работает с миром? Опять, чтобы привести весь мир к его настоящей цели. Чем бы он ни занимался, он этим самым тоже служит Всевышнему. Даже когда он работает, когда он в пути на работу, он тоже этим служит Всевышнему. Он делает это преднамеренно, он знает, для чего он работает, он знает, к чему он стремится, для чего он тратит это время, эту энергию, эти силы. У него все поставлено правильно, потому что вся жизнь направлена только на служение Всевышнему. Или это выражается прямо в непосредственном действии, или для того, чтобы можно было жить по-еврейски. Для этого не нужно работать, потому что в жизни... Почему-то Всевышний захотел, чтобы все строилось на финансах, на деньгах, для того, чтобы платить рент и платить газ. Нужны деньги. Для того, чтобы дать евреям, дать детям образование, нужны деньги. Для того, чтобы покупать кошерную пищу, нужны деньги. Для того, чтобы иметь предметы для служения, бокал на кидыш, подсвечники для исполнения заповедей, зажигания свечей, тфилин и так далее, нужны деньги. Поэтому он работает. И помогает бедным, и знает, что деньги, которые он получает, для того, чтобы это потому что Всевышний ему доверяет, что он их правильно использует. Использует на вздоку, использует на все остальные вещи, которые в конечном итоге выразятся в служении Всевышнему. А почему Всевышний вообще так сделал? Если они, в принципе, не нужны... Если Всевышнему нужно только тфилин, и только свечи, и только ешива, все остальное, зачем вообще нужны деньги, зачем человек должен был работать? Мог просто иметь все и без этих излишне затраченных лет. Если человек работает 8 часов в день, треть сутки, это значит, что треть жизни, это какие-то 30 лет уходит на ненужные вещи. На вещи, которые могут ему помочь в главном. Или которые уходят на сон. Какой процент жизни человека уходит непосредственно в служение Всевышнему? Ничтожно мало. Все остальное уходит или на еду, или на подготовку к еде, или на работу, или на сон, или на дорогу, на работу, из работы. И только небольшой процент, может быть, пару часов в сутки, а если перевести это на годы жизни, поделить, это будет ничтожно мало. Так для чего это нужно? Всевышним для чего это нужно? Но в этом же вся соль, вся задача. Всевышний хотел иметь жилище в низшем мире. Для этого нужно спуститься в низший мир. Всевышний хотел, чтобы мир не остался только на уровне свитков Торы или тфилин. Он хочет, чтобы святость достигла вот этих мест, где нужно пойти работать. И чтобы святость достигла тех мест, откуда приходит газ и откуда приходит лендлорд со своим месячным биллом. И чтобы святость достигла всех уголков и всех краев, всех мест, самых удаленных, самых низших мест. Чтобы там тоже проявилась святость, чтобы это место тоже стало жилищем, чтобы его единство выразилось, эта мощь его абсолютного единства выразилась абсолютно во всем. Если какая-то область не затронута, то она стоит в стороне, она мешает абсолютному единству Всевышнего. Поэтому Всевышний сделал так, что люди, да, занимаются разной деятельностью, разной работой. Но вместе с этим они должны понять, что в этом не только не главное, даже не второстепенное, а этим, может быть, только выполняется его желание, чтобы привнести туда святость. А каким образом это можно сделать? Только если человек правильно оценивает и знает точное место всем этим занятиям и цель этим занятиям, для чего мы это тратим время на все эти вещи. Для главного, а главное у нас совсем другое. Главное только в проявлении абсолютного единства Всевышнего. Тогда мы привносим святость вот в эти самые удаленные места. И тогда мы можем прийти вечером, когда у нас день пройден таким образом, мы можем вечером прийти ко Всевышнему и сказать: «Биатха в кидрухи, в твои руки я доверяю, возвращаю, вкладываю мою душу». И мы говорим «Кейл Эмет». И Эмет связан с настоящей жизнью. Потому что если мы забыли на минуту про этого Алефа из Хет и Далет, из этих всех творений мира, если мы забыли про первого, про Алефа, про господина, владыки мира, который все сотворил, который выражает абсолютно его единство, если мы забыли про этот Алеф, если мы из слова Эмет уберем Алеф, у нас останутся только две буквы – Мем и Тав. Вы знаете, что такое Мем и Тав? Мет – это мертвец. Там нет жизни больше. Если мы убираем Алуфо Шалула, мы убираем Всевышнего из этого мира, то мир становится мертвым. И точно так, как в общей истории именно дарование Торы дало силу, чтобы переработать весь мир и привести его к эпохе будущего, так же и в индивидуальной жизни каждого человека вот эта молитва и Тора, с которым начинается день, который привносит определенные силы и правильную направленность во всей нашей деятельности на протяжении дня, приводит к тому, что в конце концов раскрывается Машиах индивидуальный, потому что в каждом еврее есть искра Машиаха, это суть его души, уровень ехида души, это есть суть Машиаха индивидуальная в каждом еврее. Когда мы раскрываем свою индивидуальную сущность Машиаха, это раскрывает общего Машиаха всего еврейского народа, тогда наступает полное окончательное освобождение.